Виктор Суворов, аквариум, кассета номер 2, первая сторона. От контрольного пункта самого здания не видно. К нему ведет дорога между стен густых кустов. С дороги не свернешь. В кустах непролазная чаща колючей проволоки. Так что иди по дороге, как по туннелю. А дорога плавно поворачивает к особняку, спрятанному среди каштанов. Окна его первого этажа много лет назад замурованы. На окнах второго этажа крепкие решетки снаружи и плотные шторы изнутри. Площадка перед центральным входом вымощена чистыми белыми плитами и окружена стеной кустов. Если присмотреться, то кроме колючей проволоки в кустах можно увидеть и серый шершавый бетон. Это пулеметные казематы, соединенные подземными коридорами с подвальным помещением штаба, где размещается караул. Отсюда, от центрального дворика, дорога поворачивает вокруг особняка к новому трехэтажному корпусу, пристроенному к главному зданию. Отсюда можно, наконец, попасть в парк, который зеленой мглой окутывает весь наш белый дом. Днем на дорожках парка можно увидеть только штабных офицеров, ночью караулы с собаками. Тут же в парке, совсем неприметный со стороны, вход в подземный командный пункт, сооруженный глубоко под землей и защищенный тысячами тонн бетона и стали. Там под землей рабочие жилые помещения, узел связи, столовая, госпиталь, склады и все, что необходимо для жизни и работы в условиях полной изоляции. Но, кроме этого подземного КП, есть еще один. Тот не только бетоном, сталью и собаками защищен, но и тайный. То КП «Призрак». Мало кто знает, где он расположен. До начала рабочего дня 20 минут, и я брожу по дорожкам, шурша первым золотом осени. Далеко-далеко в небе истребитель чертит небо, пугая журавлей, кружащих над невидимым отсюда полем. Вот офицеры потянулись к Белому дому. Время. Двинемся и мы по дорожке к широкой аллее, мимо журчащего ручья, теперь обогнем левое крыло особняка. Вот мы снова на центральном дворике среди густых кустов под тяжелыми взглядами пулеметных амбразур из-под низких бетонных лбов сумрачных казематов. Объявим снова пропуск козыряющему часовому и войдем в гулкий беломраморный зал, где когда-то звенели шпоры, шелестели шелком юбки и за страусовыми перьями веером прятали томные взгляды. Теперь тут юбок нет. Редко-редко мелькнет телеграфистка с узла связи. Юбка на ней суконная, форменная, хаки в обтяжку. Что, полковники, вслед смотрите? Нравится? По беломраморной лестнице вверх. Тут уж мне вслед смотрят. Там наверху часовой. Там еще одна проверка документов. И сюда наверх отнюдь не каждому штабному полковнику вход разрешен. А я только старший лейтенант. Но пропускают меня часовые. Внизу удивляются, что за птица, отчего по мраморной лестнице вверх ходит. Предъявим еще раз пропуск и войдем в затемненный коридор. Тут ковры совсем заглушают наши шаги. В конце коридора 4 двери, в начале тоже 4. Там в конце коридора кабинеты командующего армии, его первого заместителя, начальника штаба и политического шамана 13-й армии, который именуется член военного совета. А 4 двери в начале коридора – это самые важные отделы штаба, 1-й, 2-й, 8-й и особый. Первый отдел оперативный, он занимается боевым планированием. Второй отдел разведывательный, он поставляет первому отделу всю информацию о противнике. Восьмой отдел названия не имеет, у него есть только номер, мало кто знает, чем этот отдел занимается. А у особого отдела, наоборот, номера нет, только название. Чем занимается, все знают. Наш коридор – наиболее охраняемая часть штаба, и доступ сюда разрешен очень ограниченному числу офицеров. Конечно, в наш коридор и некоторые лейтенанты ходят, особисты, генеральские адъютанты. Вот и мне вслед полковники смотрят, что за гусь. А я не особист и не адъютант, я офицер второго отдела. А вот наша черная кожаная дверь, первая налево. Набрали шифр на пульте, и дверь плавно открылась. А за ней еще одна, на этот раз бронированная, как в танке. Нажмем на кнопку звонка. На нас глянет бдительное око через пуленепробиваемую смотровую щель и щелкнет замок. Вот мы и дома. Раньше тут, видимо, был один большой зал. Потом его разделили на 6 не очень больших кабинетов. В тесноте, но не в обиде. В одном кабинете начальник разведки 13-й армии, мой благодетель и покровитель, пока еще подполковник Кравцов. В остальных 5 кабинетах работают 5 групп отдела. Первая группа руководит всей нижестоящей разведкой, разведывательными батальонами дивизий, разведротами полков, внештатными разведротами, артиллерийской, инженерной и химической разведкой, пятая группа занимается электронной разведкой. В ее подчинении два батальона пеленгации и радиоперехвата, а кроме того, эта группа контролирует электронную разведку во всех дивизиях, входящих в состав нашей 13-й армии. Вторая и третья группы для меня – терра инкогнито. Но, проработав в четвертой группе месяц, я начинаю догадываться о том, чем эти совершенно секретные группы занимаются. Дело в том, что наша четвертая группа занимается окончательной обработкой информации, поступающей изо всех остальных групп отдела. А кроме того, к нам стекается информация снизу, от штабов дивизий, сверху, из штаба округа, сбоку, от соседей, пограничных войск КГБ. В нашей группе в мирное время 3 человека, в военное время должно быть 10. В кабинете 3 рабочих стола. Тут работают 2 подполковника, аналитик и прогнозист, и я, старший лейтенант. Я работаю на самой простой работе, на перемещениях. Понятно, что аналитик в нашей группе старший. Раньше на перемещениях тоже работал подполковник. Но новый начальник разведки его изгнал из отдела, освободив место для меня. Но должность эта по штату подполковничья, и это означает, что если мне на ней удастся удержаться, то очень скоро стану капитаном, а потом через 4 года также автоматически майором, а еще через 5 лет подполковником. Если за эти годы мне удастся прорваться выше, то и следующие звания будут идти автоматически по выслуге лет. Но если я скачусь вниз, то за каждую новую звезду придется грызть кому-то глотку. Подполковникам совсем не нравится инициатива нового начальника разведки посадить в подполковничье кресло старшего лейтенанта. Мое появление унижает их авторитет и опыт, но не это главное. Главное в том, что и в их кресло новый начальник может посадить молодых и порывистых. Они оба смотрят на меня и только слабыми кивками отвечают на приветствие. В рабочем кабинете информационной группы разведывательного отдела 3 стола, 3 больших сейфа, книжные полки во всю стену и карта Европы тоже во всю стену. Прямо напротив входа небольшой портрет моложавого генерала на погонах по 3 звезды. Иногда, когда никто не видит, я улыбаюсь генерал-полковнику и подмигиваю ему. Но генерал-полковник с портрета никогда мне не улыбается. Взгляд его холоден, суров и серьезен. Глаза, зеркало души, жестокие и властны. В уголках губ легкая тень презрения. Под портретом нет никакой надписи, но ее и на обратной стороне нет. На обратной стороне портрет. Я проверял, когда в комнате никого не было. Вместо имени там стоит печать. Войсковая часть 44388. И грозное предупреждение содержать только в защищенных помещениях аквариума и подчиненных ему учреждений. Командный состав советской армии я знаю хорошо, офицер обязан это знать, но совершенно уверен, что генерал-полковника с портрета я не видел ни в одном военном журнале, включая и секретные. Ладно, товарищ генерал, не мешайте работать. Передо мной на столе пачка шифровок, поступивших за прошлую ночь. Моя работа – разобраться с ними. Изменения в составе дислокации войск противника ввести в журнал перегруппировок и нанести на большую карту, которая хранится в первом отделе штаба армии. Первая шифровка сразу ставит в тупик. На железнодорожном мосту через Рейн, вблизи Кёльна, зарегистрирован эшелон 20 британских танков «Чифтен». Идиоты! В каком направлении прошел эшелон? Это усиление или ослабление? 20 танков. 20 танков пустяк, но из таких крупиц и только из них создается общая картина происходящего. И аналитики, и прогнозисты имеют на столах точно такие же копии шифровок. И от того, что они совершенно четко представляют себе картину происходящего, от того, что в своих головах они держат тысячи цифр, дат, имен и названий, им, конечно, не надо поднимать шифровки предыдущих дней, чтобы там найти ключ к разгадке такого пустякового вопроса. Они испытующе смотрят на меня и совсем не спешат подсказать нужный ответ. Я поднимаюсь со своего места и иду к сейфу. Если перечитать снова все шифровки предыдущих дней, то, наверное, ответ будет однозначным. А 4 злых глаза мне в спину. Трудись, старлей, знай, за что подполковники свой хлеб жуют. Часть вторая. Мы работаем до 17:00 с одним часовым перерывом на обед. Тот, кто имеет срочную работу, может оставаться в кабинете до 21:00. После этого все документы полагается сдать в секретную библиотеку, а сейфы и двери опечатать. Только подземный командный пункт не спит. Во время обострения обстановки мы по очереди остаемся в штабе, в каждой группе по одному офицеру, а в моменты кризисов все офицеры штаба по нескольку дней живут и работают в своих кабинетах или под землей. В подземном КП условия для жизни гораздо лучше, но там нет солнца, и потому, если можно, большую часть времени мы проводим в наших немного тесных кабинетах. Если нет шифровок, то я читаю разведывательную сводку генерального штаба. Я полюбил эту пухлую в 600 страниц книгу. Я зачитываюсь ею, многие страницы знаю чуть ли не наизусть, несмотря на то, что каждая из них вмещает иногда по нескольку сотен цифр и названий. Когда нет кризисов и напряженного положения, то подполковники ровно в 17:00 исчезают. У них, как у павловских подопытных псов, в определенное время слюна выделяется, чтобы плюнуть на печать и вдавить ее в пластилин на сейфе. С этого момента я остаюсь один. Я читаю разведывательную сводку сотый раз. А кроме общей сводки есть такая же толстая книга о бронетанковой технике, о флоте, о системе мобилизации Бундесфера, о французских ядерных исследованиях, о системе тревог НАТО, еще черт знает о чем. Ты спишь когда-нибудь? Я и не заметил, как на пороге появился подполковник Кравцов. Иногда, а вы? Я тоже иногда, Кравцов смеется. Я знаю, что Кравцов каждый вечер сидит допоздна или же неделями пропадает в подчиненных ему подразделениях. Тебя проверить? Да. Где находится 406-е тактическое истребительное тренировочное крыло ВВС США? Сарагоса, Испания. Что входит в состав 5-го армейского корпуса США? 3-я бронетанковая, 8-я механизированная дивизия и 11-й бронекавалерийский полк. Для начала неплохо, смотри, Суворов. Скоро будет проверка. Если ты не справишься с работой, то тебя выгонят из штаба. Меня не выгонят, но по шее дадут. Стараюсь, товарищ подполковник. А сейчас иди спать. Еще час можно поработать. Я сказал, иди спать. Ты мне, рехнувшийся, тоже не нужен. Часть третья. Через 2 недели, когда подполковник-прогнозист находился в штабе округа, мне пришлось работать вместо него. За 1 день и 2 ночи я подготовил свой первый разведывательный прогноз. 2 тонких печатных листа с названием «Предполагаемая боевая активность 3-го корпуса Бундесфера на предстоящий месяц». Эти листы начальник разведки просмотрел и приказал передать в 1-й отдел. Все прошло как-то буднично. Меня никто не хвалил, но никто и не смеялся над моим творением. Часть 4. Воздушная волна бумаги со столов сорвала. Подполковники их телами накрывают. Не разлетелись бы. За каждую бумажку по 15 лет получить можно. Дверь кабинета без стука на всю ширину раскрылась. В двери лейтенант. «Здравствуйте, Константин Николаевич!» Улыбаются лейтенанту подполковники. «Красив лейтенант. Высок, плечист. Ногти розовые, полированные. Лейтенанта в штабе только по имени-отчеству называют. Положение его завидное. Адъютант начальника штаба армии. Если просто его назвать товарищ лейтенант, это вроде как обидеть его. Поэтому Константин Николаевич». «Перемещение!» небрежно бросает Константин Николаевич. Можно, конечно, сказать, начальник штаба требует к себе офицера по перемещениям с докладом об изменениях в группировке противника за прошлую ночь. Но можно и проще это сделать, как это Константин Николаевич делает, коротко, с легким презрением. Я быстро шифровки в папке собираю, адъютант генеральский чуть подобрел, даже улыбнулся, не суетись под клиентом. Подполковники адъютантской шутки зубки скалят, суки штабные, за места теплые держитесь. А я этого терпеть не буду. Мне, кроме своих цепей, терять нечего. Не хами, лейтенант. Лицо адъютанта вытянулось. Подполковники умолкли, на меня звериные взгляды уставили. Дурак, выскочка, хам. Как же ты с адъютантом разговариваешь? С Константином Николаевичем? Тут тебе не батальон, тут штаб. Ты обстановку тонко чувствовать надо. Тут обстановку тонко чувствовать надо. Ты деревенщина неотесанная и на нас гнев накликаешь. Выхожу из кабинета, генеральского адъютанта вперед себя не пропустив и не пропущу никогда. Подумаешь, адъютантишка, халуй генеральский, ты солдата видел когда-нибудь на огневом рубеже, на стрельбище, когда у него автомат с патронами, а у тебя только флажок красный в руке. Почувствовав оружие, идет солдат на мишени и мысль утерзается, а не врезать ли длинную очередь по командиру своему. За свою жизнь я каждого своего солдата десятки раз через огневой рубеж водил и не однажды видел сомнения в солдатских глазах. По фанерке стрелять или насладиться смертью настоящей? А ты, адъютантик, водил солдат на огневой рубеж? А видел ты их один на один в лесу, в поле, на морозе, в горах? А видел ли ты злобу солдатскую? А случалось тебе вдруг застать всю роту пьяной с боевым оружием? Ты, адъютант, на мягких коврах карьеру делаешь. И не рыпайся на Витю Суворова. Я терпел бы, если бы ты капитаном был, или хотя бы одного возраста со мной оказался. А ты же сопляк, мальчишка, как минимум на год младше меня. В коридоре генеральский адъютант как бы нечаянно мне больно на ногу наступил. Я ждал выходки какой-нибудь и готов к ней был. Шел я чуть впереди адъютанта и чуть левее. И потому правым своим локтем двинул резко назад. В мягкое попал. Что-то в адъютанте булькнуло. Охнул адъютант. Ртом разинутым воздух хватает. Изогнулся, к стенке привалился. Медленно разгибается адъютант. Выше он меня и в кости шире. Кисти рук огромные. Мячик баскетбольный, наверное, той кистью без труда держать можно. Но пузичко слабеньким оказалось. А может, просто не ожидал удара. Этот и адъютант дурака свалял. Удара всегда ожидать нужно, каждое мгновение. Тогда и не будет такого сокрушительного эффекта. Медленно адъютант выпрямляется, от моей руки взгляда не отрывает. А у меня два пальца рогаткой растопырены. Во всех странах этот жест викторию означает, победу, то есть. А у нас этот жест означает, гляделки, сука, выколю. Поднимается он медленно по стеночке. От растопыренных пальцев взгляд не отрывает, и понимает он, что его высокий покровитель ему сейчас не защита. Мы один на один в пустом коридоре, как единоборцы на древнем поле боя, когда перед кровавой битвой от двух несметных армий вышли на середину только двое и будут бить друг друга. Он выше меня и шире, но сейчас он понимает, что суета жизни простилась со мной, и уже ничего, кроме победы, для меня не важно, и что за победу я готов платить любую цену, даже собственную жизнь. Он уже знает, что на любое его действие или даже слово я отвечу жутким ударом растопыренных пальцев в глаза и тут же вцеплюсь ему в глотку, чтобы уже никогда ее не отпустить. Он, не моргая, медленно поднимает свои руки к горлу и, нащупав галстук, поправляет его. Начальник штаба ждет. «Вас», — подсказываю я. «Начальник штаба ждет вас». Мне трудно возвращаться в этот мир. Я уже простился с ним перед смертельной звериной схваткой. Но он боя не принял. Я втягиваю воздух в себя и тру онемевшие от напряжения руки. Он не отрывает взгляда от моего лица. Мое лицо, видимо, изменилось. Что-то говорит ему, что я его пока убивать не намерен. Я поворачиваюсь и иду по коридору. Он идет сзади. Я старший лейтенант, а ты еще только лейтенант. Вот и топай сзади. В приемной два стола один против другого. Они как бастионы прикрывают каждый свою дверь. Одна дверь в кабинет командующего, другая в кабинет начальника штаба. У двери командующего за полированным столом его адъютант. Он тоже лейтенант, но его никто по званию или по фамилии в штабе не называет. Арнольд Николаевич его имя. Тоже высокий, тоже красивый. Форма на нем не офицерского, а генеральского сукна. Ко мне с его стороны тоже никакого почтения сквозь меня смотрит, не замечая. Есть на то причина. Мой шеф, начальник разведки подполковник Кравцов, назначен на свой высокий пост без согласия командующего армией, его заместителя и начальника штаба, вытеснив их человека с этого важного поста. И оттого к моему шефу презрение командующего, придирки начальника штаба. Оттого ко всем нам, кого Кравцов за собой привел, общая ненависть офицеров штаба, особенно тех, кто работает на Олимпе на втором этаже. Мы чужаки. Мы незваные гости в теплой компании. Начальник штаба генерал-майор Шевченко вопрос оставит толково, слушает, не перебивая. Я ждал придирок, но он только пристально смотрит мне в лицо. В штабе появляются новые офицеры, чья-то невидимая мощная рука толкает их прямо на мягкие ковры второго этажа. Мнение начальника штаба теперь почему-то не спрашивают, и это не может ему нравиться. Власть мягко, как вода, струится сквозь пальцы, как ее удержать? Он отворачивается к окну и смотрит в сад, заложив руки за спину. Кожа на его щеках фиолетовая, чуть-чуть жилки проступают. Я стою у двери, не знаю, что делать. Товарищ генерал, разрешите идти? Не отвечает. Молчит. Может, вопрос не услышал. Нет, услышал. Помолчав еще, он коротко отвечает «да», не повернув ко мне головы. В приемной оба адъютанта встречают меня недобрыми взглядами. Ясно, что адъютант начальника штаба уже все рассказал своему коллеге. Конечно, они еще не доложили о случившемся своим покровителям, но непременно это сделают. Для этого они должны выбрать удобный момент, когда босс в соответствующем для подобного доклада настроении. Я иду к двери спиной, чувствую их ненавидящие взгляды, как пистолеты в затылок. Чувствую у меня два сейчас облегчения и досада. Служба моя штабная завершена, и ждет меня белая, бескрайняя, ледяная пустыня за полярным кругом или желтая раскаленная пустыня, возможно, еще и суд офицерской чести. Подполковники встречают меня гробовым молчанием. Они, конечно, не знают того, что случилось в коридоре, но и того, что случилось тут, в кабинете, вполне достаточно, чтобы уже меня не замечать. Я выскочка. Я внезапно взлетел высоко, но, не понимая этого и по достоинству не оценив случившегося, на этом месте не удержался и сорвался в пропасть. Я никто. И моя участь их не беспокоит. Их интересует более важный вопрос. Будет ли удар по мне, перенесенный на моего столь ими ненавидимого шефа? Я запираю документы в сейф и спешу к подполковнику Кравцову предупредить о грозящих ему неприятностях. «С адъютантами не надо ссориться», — назидательно говорит он, не проявляя, однако, особого беспокойства по поводу случившегося. «О том, что я ему рассказал, он, кажется, забывает мгновенно. Что ты намерен? Чем ты намерен заниматься сегодня вечером? Готовиться к сдаче должности. Тебя еще никто из штаба не выгоняет. Значит, скоро выгонят. Руки коротки. Я тебя сюда, Суворов, за собой привел». И только я тебе могу дать команду убираться отсюда. Так чем ты намерен заниматься вечером? Изучать 69-ю группу сил 6-го флота США. Хорошо. Но тебе, кроме умственных, нужны и физические нагрузки. Ты разведчик. Ты должен пройти курс нашей подготовки. Ты знаешь, чем занимается вторая группа нашего отдела? Знаю. Как ты это можешь знать? Догадался. Так чем вторая группа, по твоему мнению, занимается? Руководит агентурной разведкой. Правильно. А может, ты знаешь, и чем третья группа занимается? Он недоверчиво смотрит на меня. Третья. Знаю. Он ходит по комнате, стараясь осмыслить то, что я ему сказал. Затем он порывисто садится на стул. Садись. Я сел. Вот что, Суворов. Из второй группы ты получал для обработки крупицы информации, поэтому ты мог догадаться об их происхождении. Но из третьей группы ты ни черта не получал. Из этого я сделал вывод, что силы, подчиненные третьей группе, действуют только во время войны. А дальше догадался. Твоя догадка могла быть неверной. Но офицеры в третьей группе очень высокие, все как один. Чем же они, по-твоему, занимаются? Во время войны они вырывают информацию силой и хитростью, вставил он. Они диверсанты, террористы. Ты знаешь, как это называется? Этого я знать не могу. Это называется спецназ, разведка специального назначения. Диверсионная силовая разведка. Мог ли ты догадаться, сколько диверсантов в подчинении третьей группы? Батальон. Он вскочил со стула. Кто тебе это сказал? Догадался. Как? По аналогии. В каждой дивизии одна рота занимается глубинной разведкой. Это, конечно, не спецназ, но нечто очень похожее. Армия на ступень выше дивизии. Значит, в вашем распоряжении должна быть не рота, а батальон, то есть на ступень выше. 4 раза в неделю по вечерам. Будешь являться вот по этому адресу, имея с собой спортивный костюм. Все, иди. Есть. Если придет новый командующий армией и новый начальник штаба, а следовательно и новые адъютанты, постарайся иметь с ними хорошие отношения. Вы думаете, что командование нашей армии скоро сменится? Я тебе этого не говорил. Часть 5. В нашей информационной группе разведывательного отдела небольшие изменения. Подполковник, который работал на прогнозах, внезапно уволен в запас. Его вызвали на медицинскую комиссию, которая нашла нечто такое, что мешает ему оставаться в армии. На пенсии ему будет лучше. Уходить ему никак не хотелось, ибо каждый год после 25 дает солидную надбавку к пенсии. Но доктора неумолимы. Ваше здоровье дороже всего. Вместо подполковника на должность прогнозиста назначен капитан из разведки в 87-й дивизии. Часть 6. Начальник штаба должен знать все о противнике, поэтому каждое утро, разобравшись с шифровками, я иду к нему на доклад. Он никогда не вызывает меня по телефону, просто посылает адъютанта. После нашей стычки прошло уже 2 недели. Я уверен, что адъютант давно доложил своему шефу о случившемся, конечно, в выгодном для себя свете. Но я все еще хожу по коридорам 2-го этажа. Я еще не провалился в тартарары. Это генеральским адъютантам не совсем понятно. Им ясно, что я какое-то исключение в правиле, но они не знают, какое и почему, и потому не хамят мне больше. Этот вопрос и меня самого занимает. Отчего, черт побери, я исключение? Часть 7. У нас изменения. Начальник 1-го отдела штаба смещен. Вместе с ним уволены старшие группы, некоторые ведущие офицеры. Вместо полковника на должность поставлен подполковник. За собой он привел целый табун капитанов и старших лейтенантов и рассадил их по подполковничьим местам. Часть 8. Начальник разведки 13-й армии приказал мне пройти сокращенный курс подготовки для работы в 3-й группе. Да-да, я знаю, знаю, заходи. Он широко улыбается, ручища у него как клешни у краба. Информаторы должны работать у нас, они должны понимать, как кусочки информации собираются и какова им цена. Переодевайся. Сам он босиком в зеленой куртке и в зеленых брюках, мягких, но, видимо, прочных. Руки по локоть обнажены и напоминают мне здоровенные, необычно чистые волосатые лапы хирурга, который 5 лет назад собирал меня из кусочков. Мы в широком солнечном спортивном зале. Посреди зала 2 одиноких стула кажутся совсем маленькими в этой необъятной шире. Садись. Мы сели на стуле лицом к лицу. Руки на колени положи и расслабь их, как плети. Всегда так сиди. В любой обстановке ты должен быть предельно расслаблен. Нижние зубы не должны касаться верхних. Челюсть должна отвисать слегка, конечно. Шею расслабь, ноги, ступни. Ногу на ногу никогда не клади, это нарушает кровообращение. Так, он встал, обошел меня со всех сторон, придирчиво оглядывая. Потом ручищами ощупал шею, мышцы спины, кисти рук. Никогда не барабань пальцами по столу. Так делают только неврастенники. Советская военная разведка таких в своих рядах не держит. Что ж ты, достаточно расслаблен, приступим к занятиям. Он садится на стул, руками держится за сиденье, потом качается на 2 задних ножках стула и вдруг, качнувшись резко назад, опрокидывается на спину вместе со стулом, улыбается, вскакивает, поднимает стул и садится на него, скрестив руки на коленях. Запомни, если ты падаешь назад, сидя на стуле, с тобой ничего не может случиться, если, конечно, сзади нет стенки или ямы. Падать назад, сидя на стуле, так же просто и безопасно, как опуститься на колени или встать на четвереньки. Но природа наша человеческая противится падению назад. Нас сдерживает только наша психика. Возьмись руками за сиденье. Я тебя подстраховывать не буду, удариться ты все равно не можешь. Покачайся на задних ножках стула. Стой, стой, боишься? Боюсь. Это ничего. Это нормально. Было бы странно, если бы ты не боялся. Все боятся. Возьмись руками за сиденье. Начиная без моих команд. Покачались. Я качался на стуле, балансируя, затем слегка нарушил баланс, качнувшись чуть больше, и стул медленно пополз в бездну. Я вжался в сиденье, я втянул голову в плечи, потолок стремительно уходил вверх, но падение затянулось, время остановилось, и вдруг спинка стула грохнулась об пол. Только тут я по-настоящему испугался и в то же мгновение радостно рассмеялся. Со мной решительно ничего не случилось. Голова, повинуясь рефлексу, чуть ушла вперед, и оттого я просто не мог удариться с затылком. Удар приняла спина, плотно прижатая к спинке стула. Но площадь спины гораздо больше площади ступней, и оттого падение назад менее неприятно, чем прыжок со стула на землю. Он протянул мне руку. «А можно я еще попробую?» «Конечно, можно», — улыбается. Я сел на стул, ухватился руками за сиденье и повалился назад. «Я еще попробую», — радостно кричу я. «Да-да, наслаждайся». Часть 9. По нашему заказу Академия наук разработала методику прыжков из скоростного поезда, а равно из автомобиля, трамвая. Математические формулы тебе не нужны, пойми только вывод. Из стремительно несущегося поезда надо прыгать задом и назад. приземляться на согнутые ноги, стараясь сохранить равновесие и не касаясь руками земли. В момент касания земли нужно мощно оттолкнуться и несколько секунд продолжать бег рядом с поездом, постепенно снижая скорость. Наши ребята прыгают с поездов на скоростях 75 км в час. Это общий стандарт. Но есть одиночки, которые этот стандарт значительно перекрывают, прыгая с гораздо более скорых поездов, прыгая под уклон с мостов, прыгая с оружием в руках и со значительным весом за спиной. Запомни, главное не коснуться руками земли. Ноги вынесут тебя. Мышцы ног обладают исключительной силой, динамичностью и выносливостью. Касание рукой может нарушить стремительный ритм движения ног. За этим следует падение и мучительная смерть. Потренируемся. Вначале тренажер. Настоящий поезд будет позже. Начинаем со скорости 10 км в час. Часть 10. А через месяц мы вдвоем стояли на перилах железнодорожного моста. Далеко внизу холодная свинцовая река медленно несет свои воды, сворачиваясь в могучие змеиные кольца у бетонных опор. Я уже грамотен и понимаю, что человек может ходить и по телеграфному проводу над бездонной пропастью. Все дело в психической закалке. Человек должен быть уверен, что ничего плохого не случится, и тогда все будет нормально. Цирковые артисты тратят годы на элементарные вещи. Они ошибаются, у них нет научного подхода. Они базируют свою подготовку на физических упражнениях, не уделяя достаточного внимания психологии. Они тренируются много, но не любят смерть, боятся ее, стараются ее обойти, забывая о том, что можно наслаждаться не только чужой смертью, но и своей собственной. И только люди, не боящиеся смерти, могут творить чудеса вместе с богами. «Дураки, — говорят, — что вниз смотреть нельзя, — кричит он. Какое наслаждение смотреть вниз на водовороты!» Я смотрю в глубину, и она больше не кажется мне жуткой и влекущей, как змеиная пасть для лягушонка, и ладони мои больше не покрываются отвратительной холодной влагой. Часть 11. Опять изменения в руководстве 13-й армии. В каждой армии по два генерал-майора артиллерии. Один командует ракетными подразделениями и артиллерией, второй – ПВО. В 13-й смещены оба. Часть 12. При Карпатском военном округе грандиозные изменения. Скоропотижно скончался командующий Прикарпатским военным округом генерал-полковник Бесярин. Еще не прошло и года с того времени, когда он командовал Прикарпатским фронтом Чехословакии. Он был бодр и здоров и правил четырьмя армиями своего фронта легко и свободно. Говорят, что он никогда не болел. И вот его нет. Командование военным округом принял генерал-лейтенант танковых войск Абатуров. И тут же в штабе военного округа произошло массовое смещение людей Бесярина и их замена людьми Абатурова. И тут же волна изменений покатилась вниз в штабы армий. В округе их 4. 57-я воздушная, 8-я гвардейская танковая, 13-я и 38-я. По мягкому ковру нашего коридора быстро прошли два новых генерала. Новый командующий нашей 13-й армии и новый начальник штаба. В этот день броневую дверь разведывательного отдела всем посетителям открывал я. Звонок. Через танковый триплекс я вижу незнакомого лейтенанта. О, я знаю, кто это. Пароль Омск. Допуск 106. Заходите. Тяжелая дверь плавно отошла в сторону, пропуская лейтенанта. Доброе утро, товарищ старший лейтенант. Мне нужен начальник разведки. Я доложу ему. Одну минуту подождите, пожалуйста. Я стукнул в дверь своего шефа и тут же вошел. Товарищ подполковник, к вам адъютант нового командующего армии. Просите. Лейтенант входит. Товарищ подполковник, вас просит командующий. Я знаю наперед, что будут учения, что шифровки будут сыпаться, как из рога изобилия, что молодые адъютанты устанут смертельно, у них будут красные воспаленные глаза, когда ночами будем вместе с ними работать над большой картой. Я знаю, что после первых учений два новых адъютанта и я напьемся до зеленых чертиков и станем друзьями. Я буду рассказывать им похабные анекдоты, а они мне смешные истории из интимной жизни их покровителей. Но и сейчас уже, после самой первой встречи, уже потому, как адъютант приветствовал меня и потому, как он входил в кабинет моего шефа, я понимаю, что мы фигуры одного цвета. Новые генералы в штабе армии – люди Абатурова, новые начальники отдела, включая Кравцова, люди Абатурова, новые адъютанты, новые офицеры в штабе – все они люди Абатурова. Я осознаю впервые, что и я член этой группы. Я знаю, что сам новый командующий Прикарпатским военным округом генерал-лейтенант Абатуров – человек какой-то мощной группы, стремительно и неудержимо идущий к власти. Все, кто пришел в этот штаб и в другие штабы округа раньше нас, все они фигуры другого цвета, и их время кончилось. Тех, кто стар, достаточно будут вышибать на пенсию, остальных в раскаленные пески. Старая группа под мощным, но невидимым со стороны ударом рухнула и рассыпалась, и ее осколком никогда не быть верными слугами воротил этого общества, никогда не нежится в лучах могущества. В секретной библиотеке я столкнулся с бывшим адъютантом бывшего начальника штаба. Он сдавал документы, он едет куда-то очень далеко командовать взводом. Он более 2 лет уже офицер, но никогда не имел в своем распоряжении недисциплинированных, полупьяных, совершенно неуправляемых солдат. Если бы с этого началась его служба, то все было бы нормально. Но его служба началась с мягких ковров. В любой обстановке он сытно ел и был в тепле. Теперь все ломалось. Человек привыкает быть на дне пропасти, а если он всегда там находился, то и с трудом представляет, что может быть какая-либо другая жизнь. Но лейтенант был вознесен к вершинам, а теперь снова падал в пропасть, на самое дно. И это падение было мучительным. Он улыбается мне, а улыбка его кажется собачьей. Когда-то очень давно на Дальнем Востоке я видел 2 псов, прибившихся к чужой своре. Но свора рычала, не желая принимать чужаков в свою среду, и тогда один из этих псов бросился на своего несчастного товарища и загрыз его. Их борьба продолжалась долго, и свора терпеливо следила за исходом поединка. Один ревел, а другой, более слабый, жутко визжал, не желая расставаться с жизнью. Убив своего товарища, а может быть и брата, весь искусанный и изорванный пес, поджав хвост, подошел к своре, демонстрируя свою покорность. И тогда свора бросилась на него и разорвала. Страница 64, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и вы сумеете продолжить прослушивание книги. Спасибо.